воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Сегодня мы поговорим, почитаем совсем небольшое, крошечное послание апостола Павла к Филимону. Вообще-то это единственное частное послание, которое каким-то непостижимым промыслом Божьим вдруг стало достоянием и частью церковного свидетельства. И, наверное, это не случайно. Для христиан, современных апостолу Павлу, для христиан, живущих много позже апостола Павла, ситуация, описанная вот в этом частном послании апостола к своему духовному чаду, она была естественной и, наверное, особых каких-то вдохновенных мотивов, помыслов, посылов она не вызывала. Но, очевидно, Богу было известно, что времена изменятся, и то, что описано в послании к Филимону, будет восприниматься просто как нечто необычное, почти немыслимое, сверхъестественное. И очень многим христианам мысль, опыт, засвидетельствованный апостолом Павлом в послании к Филимону, может оказаться и важным, и нужным, и весьма спасительным. Послание к Филимону апостола Павла написано, очевидно, уже после того, как он был освобожден из римских уз, в тех первых так называемых уз, то есть того состояния, в котором он оказался, будучи приплыв на корабле из Кесарии, требуя суда у кесаря, у царя. И пробыв некоторое время под так называемым домашним арестом, он был в конце концов освобожден, получил свободу. И вот в это время, после обретения им свободы, но еще пока он не покинул Италию, что видно из приписки в конце этого послания, вот он и пишет послание Филимону. Потом он, очевидно, отправится в какие-то еще поездки, о которых нам ничего достоверного не известно. И намеревается прибыть в том числе и к Филимону, прибыл или не прибыл, мы тоже об этом не знаем. В послании он очень надеется побывать у него. То есть было какое-то время, когда апостол Павел имел возможность еще некоторое время путешествовать с частной целью, с миссионерской целью или с пасторской целью. Вот мы ничего про это достоверно знать, сказать не можем. И через некоторое время он уже снова в Риме во время своих вторых уз и был казнен, перейдя из жизни временной, жизнь вечную, к которой так стремился. И вот, находясь в Риме во время своих первых уз, он встретил некоего беглого раба по имени Онисим. Этот раб беглый сбежал от своего господина, вот этого самого Филимона, и господин уже к тому времени был христианином, то есть он, неизвестно, сбежал ли он от Филимона, когда тот уже стал христианином, или когда давно сбежал, пока он еще не был христианином. Это тоже сложно сказать, исходя из самого послания. Важно не это, важно то, что, во-первых, вот там, находясь в Риме, Онисим обратился к вере, и обратился именно каким-то образом, случайно пересекшись с апостолом Павлом, обратился по слову апостола Павла. И апостол Павел там же его сам, по всей видимости, и крестил, этого Анисима. И Анисим сделался верным чадом церкви, мало того, очень верным и преданным сотрудником апостола Павла. Но апостол Павел не захотел, чтобы Анисим ему служил, а уговорил Анисима и решается на это сам отправить его обратно к господину его Филимону, который находится, живет в Колоссах. И интересно, что этот самый Анисим, даже если мы будем считать, что Филимон в то время не был христианином, Анисим убежал от Филимона вовсе не потому, что жизнь у него была тяжелая и невыносимая. Скорее наоборот, именно как раз из тех мест, где жизнь была суровая и невыносимая, убежать было трудно, и рабов непременно ловили. А здесь, очевидно, как раз напротив, жизнь была достаточно свободной, вольной, ну, хотя просто потому, что это Восток. А на Востоке, то есть вот на побережье Малой Азии, на побережье, вот, скажем, Антиохийской и дальше вглубь полуострова Малайзия, в восточных пределах рабство было всегда менее жестким, менее суровым, чем оно было непосредственно на территории Италии, в римских коренных римских провинциях. Это было связано прежде всего с такой геополитической ситуацией, с определенной политикой, проводимой Римской империей в отношении захваченных территорий. И поэтому даже с исторической точки зрения мы знаем, что рабство было заведомо более вольное и вольготное, отношение к рабам более милосердным, и труд сравнительно более легкий и не жесткие условия содержания на Востоке, даже если бы Филимон и не был христианином. Но сам характер Филимона, как он вырисовывается в послании, и то, что в Анисима никто не стал искать, говорит о том, что он действительно очень снисходительно относился к своим рабам, почему Анисим и убежал. Он убежал не от тяжелой жизни, он убежал от того, что внутри у этого человека было некое нестроение. Конечно, в наше время очень трудно представить, то есть мы априори так воспитаны. Сейчас стало общим местом думать, что если человек откуда-то бежит, откуда-то уходит, то это непременно потому, что в этом месте ему плохо. А на самом деле это совсем не так. Хотя даже и не в очень древние времена, может даже совсем не древние, люди наблюдательные замечали, что у некоторых людей вдруг откуда-то появляется охота к перемене мест. Человек меняет одно место за другим, нигде не может найти себе покой, и виноват его вовсе не место, а особое состояние человеческой души. Некоторые в это же самое время замечали, что очень часто люди и не от счастья бегут, и несчастья ищут, а просто скитаясь по свету, сами не зная зачем и почему, по преимуществу ищет приключений, какого-то пищи для своей опустевшей, глохнущей, обуреваемой какими-то неосознанными желаниями души. То есть человек-то обычно очень часто, который скитается, который откуда-то уходит, он движим чаще всего собственным духовным неустройством, собственной пустотой собственного сердца. Хотя эта пустота сердца часто воспринимается как призыв познать что-то новое, что-то неожиданное, вкусить какой-то иной свободы, какого-то иного качества, иных ощущений, иных переживаний. И человек устремляется неведомо куда, просто потому, не потому, что ему плохо там, где он живет, а потому, что ему вообще плохо. У него душа не знает покоя. Он еще не обрел мир в Боге. Он еще не пришел в пристань своего сердечного упокоения. Он еще не познал, что Христос есть покой его. И поэтому и скитается, потому что не обрел еще покой. Вот это состояние даже в аскетической письменности очень хорошо известно и описано. И Анисим-то, скорее всего, был, мы не можем, конечно, это утверждать наверняка, более или менее можем наверняка утверждать характер его хозяина. Но раз он ушел от него, вот это неожиданное стремление куда-нибудь идти, очевидно, было продиктовано внутренней неустроенностью самого Анисима. И когда он обрел, наконец, покой в Боге, когда он стяжал мир во Святом Духе, будучи крещенным и миропомазанным, вкусил благодати Святаго Духа и обрел покой в Боге в своей душе, он вполне согласен вернуться к своему господину и ничуть этому возвращению ни внутренне, ни внешне не сопротивляется. Вообще же в свете христианского откровения мы должны всегда помнить, что выход, уход, отказ от чего-то хорошего сопровождается чаще всего именно вот этой внутренней проблемы человека, которая может, особенно в случае с Анисимом, быть обозначена как своеволие, желание жить не по указке кого-то, а желание жить по своей воле, самобытно, самостийно, независимо ни от кого. И для откровения, для божественных писаний, самым ярким в этом отношении примером является образ Адама, который, будучи уж заведомо в идеальных условиях, имеющий все, что нужно для полноты его жизни, для раскрытия всех мыслимых и немыслимых его даров и способностей, тем не менее ушел из этого блаженного состояния, ушел потому, что просто так захотел. И оценивая этот мотив, и святые отцы, и современные богословы пытаются определить его именно в этих категориях. Жажда самобытного, вот желание самобытно существовать, проявление самости Адама, или, как некоторые говорят, гордыни Адама, то есть желание ни в чем не зависеть от Бога.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот чаще всего, если мы будем сквозь призму святоотеческого опыта, не сквозь призму политических теорий и современных психологических практик, а сквозь призму святоотеческого опыта смотреть на людей, которые бунтуют, которые выступают за какую-то собственную независимость, еще не очень понятно от кого, не всегда же это понимаешь сразу, от кого ты хочешь независим быть. И иногда, вот особенно подростки, они это меньше всего понимают, и вот у них это как-то очень спонтанно, неразумно, неадекватно проявляется. Вот некоторые только из них говорят о том, что не хотят быть независимы от родителей. Многие этого не говорят, понимая, что никаким образом это невозможно, да и не очень этого хотят. Они просто хотят свободы, но непонятно, кто эту свободу им у них отнял и кто ее ограничивает. Это просто вот некие интонации, внутренние неосознанные интенции, а по сути-то, если посмотреть, еще раз повторю на это, сквозь призму святоотеческого опыта, это как раз желание то же самое, что некогда отринуло Адама от Бога, желание самости, проявление гордости в конечном итоге, в перспективе духовном, это всегда противление Богу, не подчинение, не желание. Иногда это осознается и выражается, иногда это не осознается, иногда это не выражается, но человек в сущности, восстающий против власти, против началия, против послушания, против подчинения, против неких должностных обязанностей, инструкций, порядков, социальных норм, законов, права, этот человек всегда в конечном счете восстает против Бога. Иногда он до этого договаривается, как Иван Карамазов, и то не называя себя бунтарем, это диагноз ему дает младший брат, что он в бунт вступил, в бунт именно не против власти и не против только социальной правды. Вся идея Ивана Карамазова именно бунт против Бога и им установленных правил, именно не социальных норм, а правил жизни в этом мире, когда действительно есть некая воля Божия, определяющего одного человека на одну ступень, а другого человека на другую ступень. И с этим надо смириться, и это надо принять, осознав, что то назначенное Богом место и есть место выбранное, указанное, определенное Богом для того, чтобы я на этом месте исполнил его заповеди и стяжал так необходимую для спасения любовь. Но с легкой нам эта ситуация вообще кажется нелепой, мы даже мыслить о таком не хотим, для нас заведомо, абсолютно, даже без всяких размышлений, невозможно никакое подчинение человеку, невозможно никакое нормальное отношение рабов и рабовладельца, крепостных, крестьян и помещика. С легкой руки литературы, литературной критики, для нас все помещики слились в образе какой-нибудь Кабанихи или Дикова, все рабовладельцы в образе какого-нибудь там Марка Краса или еще какого-нибудь одиозного рабовладельца. И мы даже представить не можем, что могли быть нормальные условия, социальные условия, личные отношения, общение между рабами и рабовладельцами. Мы даже представить себе такой ситуации просто не можем. А вот Павел пишет Филимону и пишет, как мне представляется, с невероятной нежностью. По любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Прими, пишет он, его, как мое сердце. Он сын мой. Он рожден мой в узах, но он мой сын. И интересно, что апостол Павел относится к крещению, как и к проповеди, как к рождению, как вообще к процессу рождения. И для него это является не просто формальным действием, не просто неким актом, пусть даже церковным, а актом всегда очень личным. Он в одном месте пишет, как бы оправдываясь, что хорошо, что он никого не крестил. И иногда кажется это странно, особенно с высоты нашего опыта, с нашим восприятием. Но вот когда мы читаем об Анисиме, мы понимаем, что просто для апостола Павла крещение было таким личным событием. Он крестил не просто человека для церкви, он в этом крещении соединялся, не только человека соединялся с Христом, он каким-то образом соединялся с ним сам. Он участвовал в этом рождении. Он также в муках рождал человека, как потом человек будет в муках рождать в себе Иисуса Христа. Он соучаствовал в этом крещении всем трепетом своему сердцу. Для него свершение какого-то крещения всегда было личным действием, то есть личным участием непосредственно. Он в этом, в этой купели как бы срастался с сердцем с этим человеком. И вот что мы видим в отношениях Павла, Анисима и Филимона. Любовь, нежную заботу. А нигде мы не видим, ни в этом послании, ни в каком другом, будто бы Павел где-то декларировал социальную свободу. Он нигде ее не утверждает, он нигде ее не превозносит, он нигде за нее не борется. Он принимает социальную реальность своего времени и уважает право собственника, потому что в данном случае Филимон есть собственник, и он уважает это его право именно как право. И Павлу и в голову не приходит разрушать существующую систему социальных норм и правил. Он ее даже суду не подвергает. Он даже не рассматривает, хороша она или плохая эта система. Он просто принимает ее такой, какая она есть, вовсе не пытаясь ее рассудить и уж тем более не пытаясь ее изменить. Мы, конечно, этого не понимаем и, конечно же, этого не принимаем, потому что мы ведь не дети Священного Писания. Мы же не на нем выросли, не на Священном Писании. Да мы его подчас даже и не открывали для себя. В смысле, мы читали его, но открыть как книгу, на которой может быть основана и моя собственная жизнь, нам еще пока в голову не приходило. Мы на самом деле остаемся детьми, воспитанными, ну скажем, на сказках Шарля Пьеро, братьев Гримм или Андерсена, на сказочников, на мифов, на идеологии нового времени, в первую очередь. Это, если не считать еще некие особенности советского воспитания, тоже с особым уважением к праву, к закону, собственности и к прочим вещам. В любом случае, мы все дети нового времени. Оно является нашей сказкой. Его идеологемы определяют наше мировоззрение, определяют наше сознание. И интересно, вот Василий Васильевич Розанов, известный религиозный мыслитель, так его назовем, в свое время свидетельствовал, что как бы исповедуясь, как бы сокрушаясь об этом, его судьба очень сложная была, и умер он вполне церковным и примирившись с Богом человеком, хотя и случилось это буквально за последние месяцы его жизни, но он свидетельствует, как бы оправдываясь и извиняясь, что его поколение, поколение, рожденное в 60-е годы, оно воспиталось, оно Прудона был известный такой социальный автор, социалист французский, оно Прудона прочитало раньше, чем Евангелие. И Прудон сформировал их мировоззрение прежде, чем они обратились ко Христу. И поэтому многие, когда читали Христа, видели в нем только социальное христианство, а вовсе не какие-то основы духовной жизни. Совсем иначе они Евангелие-то воспринимали через Прудона, а не Прудона через Евангелие. Вот нечто похожее происходит и со всеми нами, со всем нашим поколением, потому что мы в первую очередь имеем некие стереотипы восприятия, некие очень дорогие и очень важные для нас принципы и нормы. И мы сквозь эти, через эти принципы и нормы в сущности, родившиеся в новое время, читаем и Библию, и Новый Завет, и Ветхий Завет, и даже святых отцов. Вместо того, чтобы принципы нового времени пересмотреть в свете библейского откровения Нового Завета, Ветхого Завета или святых отцов. Мы все выросли с пафосом социально-бытового переустройства, реформы, перестройки, переделки. Мы в этом находим возможность реализовать самих себя. Это для нас главное. Реконструкция, реформа, ремонт. И вот на самом-то деле это и есть та болезнь, которая, очевидно, косвенно или прямо мучила Ионисима. Мы все вот больны этой болезнью переделывания окружающей действительности. Будь то комната, в которой мы живем, дом, квартира, коттедж, город, поселок, страна, мир. Мы это все пытаемся переделать, все как бы лучше, как собачка, которая устраивается на ночлег, все вокруг пытается переделать, чтобы ей комфортнее было. А древние переделывали не мир, они переделывали себя. Они искали как бы жизнь свою основать на настоящих, подлинно религиозных, духовных, христианских началах, а социальная действительность их ничем не очень не волновала. И то, что это сохранялось очень долго, свидетельствует целая плеяда святых, которые не только не гнушались рабством, но и сами с великой рвением отдавали себя в рабство или услужение людям. Это и епископ даже, Павлин Наланский, или епископ, то есть преподобный Петр, бывший мытарем, или уж совсем близко нам время преподобная Александра, матушка Александра Мельгунова, которая почти так же предала себя в услужение Дивеевскому одному помещику, потому что они считали, что все условия, которые есть в этом мире, если человек верит в Бога и что Бог управляет миром, могут быть основанием и почвой для того, чтобы на этих основаниях, любых социальных основаниях, созидать свою жизнь во Христе.
Поклонимся Святому Христу воскресению.